имя Отца и Сына и Святого Духа. Молитва преподобного Ефрема Сирина, которую мы читаем каждый день и по несколько раз постом, а в общем-то ее можно и нужно читать всякий день и тоже по несколько раз, ибо та глубина, которая есть в этой молитве, так необходима нам для понимания того, как нам идти правильно по жизни, как нам правильно вести себя в этой жизни. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне. Четыре вредные наклонности, от которых мы просим Господа, чтобы Он избавил от них. Праздность, уныние, любоначалие и празднословие. А дальше мы просим, чтобы Господь дал нам целомудрие, смиренно-мудрие, терпение и любовь. В этих словах заключена огромная правда и сила. Целомудрие. Обычно целомудрие ограничивают нравственной чистотой. Это так, но целомудрие – это гораздо больше. Целомудрие – это внутренняя честность. Единство мысли, слова и дела. Как сказано в книге «Премудрости», в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном грехом. И еще, у Соломона есть такие слова, которые говорят нам о том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Целомудрие – это такое состояние ума, души и тела, когда человек не двоится, когда он внутренне устойчив, и его поведение не зависит от внешних факторов. Такой человек между правильно и выгодно всегда будет выбирать не выгодно, а правильно, ибо он стремится к внутренней правде. И тот, кто выбирает выгодно, он, может быть, выиграет битву, но он проиграет войну. А тот, кто выбирает правильно, он, может быть, потерпит временное поражение, но он выиграет войну, которую он ведет против лукавых духов. Таким образом, целомудрие – это внутренняя честность, порядочность, правильность человека, которая не зависит ни от каких внутренних факторов. Человек выбрал линию поведения, и он идет. Смиренно-мудрие. Добродетель, которая находится рядом, но она говорит хотя и о том же, но с другой стороны. Для того, чтобы понять, что такое смиренно-мудрие, необходимо привести два примера из жития преподобного Антония. Первый пример – преподобный Антоний увидел землю, как бы опутанную сетями, дьявольскими, и он возопил: «Господи, кто же спасется? Кто может минуть этих тенет?» И ему был ответ – смиренно-мудрый. Ну а далее, для того, чтобы понять, что такое смиренно-мудрие, другой пример из жития Антония Великого, когда он, наблюдая за тем, что происходит в мире, также попросил Господа: «Господи, почему одни бедные, другие богатые, одни богатые, одни здоровые, другие больные, и почему иногда благочестивый человек находится в бедности болезни, а нечестивый процветает?» И ему был ответ: «Антоний, внимай себе, ибо нет себе пользы испытывать суды Божии». Вот смиренно-мудрие можно назвать, другое слово привести, оно тоже святоотеческое, даже не слово, а заповедь. Не верь себе, пока не ляжешь во гроб. Доверяй Богу, но не верь себе. Человек, который поверил себе, он уже не может быть смиренно-мудрым. Он сам рассуждает, он знает, где правда, где неправда, где добро, а где зло. А смиренно-мудрый не знает, он уповает на Бога, ибо только Господь, промыслитель, знает о том, что, почему, когда, кому и как. И потому это такая великая добродетель, вместе с честностью, не верить себе, доверять Богу, верить Ему, быть честным, но не доверять своим помыслам, не доверять и не вступать в диалог с лукавыми духами. Ну а следующее – терпение. Терпение, наверное, только с годами человек понимает, какая великая добродетель терпения. Ибо без терпения невозможно ни поститься, ни молиться, ни трудиться. Только человек, который научился терпеть, может трудиться, может молиться. Такой человек многого в этой жизни доброго может сделать. И терпение, оно имеет три стороны. Первое, человек должен потерпеть себя, свои немощи, не впасть в уныние, не впасть в отчаяние, прививу тех зол, которые есть у каждого из нас внутри. Затем нужно потерпеть ближних, не осудить строго, понимать простую истину. Когда мы видим человека, который делает зло, нужно понять, это не его вина, это его беда, ибо он сам себя подвергает проклятию, он сам себя подвергает осуждению и в всем веке, и в будущем. Ну и третье, самое трудное, Давид об этом говорит, потерпи Господа, мужайся, и докрепится сердце твое, и потерпи Господа. То есть, когда наши планы рушатся, и когда то, о чем мы задумали, не сбывается, нужно принять планы Божьи, принять волю Божию. Ибо об этом мы молимся, и да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. И подтверждение нашей веры есть отречение от своих планов, принять волю Божию, благую и совершенную, и верить, что Господь устроит лучше, чем я сам о себе задумал. В этой вере есть великая сила и великая твердость. Ибо если мы живем так, то никакие скорби, никакие внешние бури не могут поколебать нашей внутренней веры, нашего доверия Богу. Ну и далее мы просим духа любви. Апостол Павел говорит, если я и мертвых воскрешаю, и бесов изгоняю, и все чудеса делаю, но если любви не имею, то яко медь звенящая и кимвал брецающий. То есть ничто. Любовь – это та добродетель, которая дает нам силы и смиряться, и быть целомудренными, и терпеть, и верить. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И только забывая о себе хотя бы на некоторое время, а вспоминая о всеблагом, всемогущем Боге Спасителе, когда мы вспоминаем об ангелах-хранителях, Матерь Божия, апостолы, преподобные богоносные отцы наши, сердце наше наполняется радостью, и вместе с тем мы начинаем возносить благодарственные молитвы к Богу. Точно так же, когда мы видим ближних наших в скорби, в уничижении, и только тогда, когда мы сострадаемы и стремимся облегчить их участь, только тогда благодать Божия обильно посещает нас. Ибо вне любви, в эгоизме, при эгоизме благодать Божия отступает от человека. И только любовь к Богу и ближнему дает человеку ту самую благодать, о которой мы молимся, чтобы Господь дал нам Духа Святаго. Ну и в конце этой молитвы такие слова: «Даруй мне зреть, Господи, мое прегрешение, и не осуждайте брата моего». В этих словах есть также такая глубина, и в этих словах есть великое упование. Ибо когда мы просим Господа, чтобы Господь дал нам не осуждать и брата, и видеть свои грехи, в этом вот что заключается. Когда мы видим свои грехи, видим свои промахи, видим свои ошибки, то мы имеем возможность исправляться. Почему святые говорили: тот, кто видит свои грехи, выше того, кто видит ангела. Если человек увидел ангела, то с ним ничего не произойдет. А если человек увидел свои грехи и покается, то он станет лучше. Он приблизится к Богу, и благодать Божия обильно покроет его. Ну а самое страшное, когда мы начинаем осуждать ближних. И страшно здесь то, что мы прежде суда Божия начинаем судить человека. Мы как бы предвосхищаем суды Божии и сами становимся на место Бога, не замечая этого. Но в этом есть страшная гордыня. Мы не знаем всех обстоятельств жизни человека. Мы не знаем, что привело его к тому, что он стал таким. И когда мы не молимся за него, а начинаем осуждать, то мы отпадаем от благодати Божией. Ибо Господь его милует, Господь его терпит, Господь ждет его обращения, и, возможно, он покается. Ибо мы видим его жизнь сегодня, но мы не знаем, какой она будет завтра. Если бы кто-то увидел Марию Египетскую в 10-12 лет или в 14, это была одна женщина. А если кто-то, когда Зосим ее увидел, то он увидел ангела. Вот так и мы, когда кого-то осуждаем в чем-то, мы видим его сегодня во грехе, но мы не знаем, как Господь его приведет к покаянию и какой высокой степени святости он может достигнуть. Вот такая глубокая, проникновенная молитва преподобного Ефрема Сирина, в которой заключен кладезь премудрости. И мы должны повторять это на всякий день. Господи, Владыку живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь мне душа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему, ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего. Аминь.